авторская песня «В лицах».
23 часа 3 минуты. Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Нателла Болтянская. Это программа «Авторская песня в лицах». Вы можете нас также видеть с помощью сетевизора. У нас в гостях автор-исполнитель Владимир Аксиковский. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я знаю, что вам предстоит концерт, причем совсем скоро, то есть буквально 23 декабря в «Гнезде глухаря» в новом зале будет авторский вечер Владимира Аксиковского. Скажите, Володь, вот я знаю две категории людей. Одна категория людей – это те, кто с удовольствием поют старенькое, а другая – это которые вот не без строчки, и если уж концерт, то будьте любезны, вот я вам должен что-нибудь новое написать. Вы к какой относитесь?
И кто?
А новое есть что-нибудь с момента нашей последней встречи?
Есть, конечно.
А как петь будете? Вы помните, да, что у нас здесь в студии полная демократия, то есть я вас могу попросить все, что угодно,
да.
А вы можете начать, например, со старого, а потом запеть новое. Я, например, всегда очень боюсь петь новое.
Новое.
Уговорили. Как называется?
«Морозная ночь».
Печальные строки. Начало письма, две желтых свечи в морозном окне. И ты без меня уже сходишь с ума, и рваные краски на белой стене. Как было легко мне рядом с тобой, но время, как птица, не стоит ловить. И тихая радость, мечты и покой, ночами не спится от слез и любви в морозную ночь, такую сладкую морозную ночь, на страсти падкую, и потерять все, что имеется, морозная ночь. Любовью согреться. Кто выдумал нашу разлуку и боль? Две желтых свечи в морозном окне. И ангел зари сыграл свою роль, и звездное небо над ним в вышине. Мы долго искали и странно нашли. Печальные строки начала письма, извилисты будут наши пути, и ты без меня уже сходишь с ума в морозную ночь, такую сладкую морозную ночь, на страсти падкую, и потерять все, что имеется, морозная ночь, любовью согреется.
Владимир Аксиковский у нас в гостях. И знаете, сейчас задам вам бестактный вопрос. Вот, как бы это сказать, когда 18-20-летний человек пишет песню о любви, нормально. Почему-то мы, люди, скажем так, после, вызываем у многих некоторую такую, как бы сказать, неловкую улыбку, что и ты туда же, старушка, и ты туда же, старичок. Вы не боитесь этого?
Ну, во-первых, она была написана не вчера, скажем так, гораздо раньше. То есть в то время я выглядел естественно.
Нет, я же не про то, как вы выглядите. Ну, просто понять, что вы взрослый человек, да?
Да, то есть не петь про любовь.
Почему? Мне же зарплату за провокации-то платят.
Понял. Хорошо. Сейчас поем. Понял.
Ага, вот Галя подсказывает.
Не хотел петь, но спою.
Придется.
Песня называется «Терпение» и стрел князь Владимир.
Мой дурак, мой палач и скрипач. Как на сонной Руси жило стадо удач, большеглазых, рогатых, что хочешь, проси. Жило стадо удач на сонной Руси. Терпение, мою. Смотри на все с усмешкой, на то, что было, будет, на новость и скорее, пока живем с тобой. Мы в этом мире грешном, храни меня всегда, терпение мое. Успеть хоть сделать часть задуманного мною. А колокольчик времени звенит, звенит, звенит. И так не будет мне ни света, ни покоя, пока мой теплый выдох весь мир не облетит. Терпение мое, как из души оторвалось, и кулаки сжимало, и губы до крови, и я не удержал, и нам с тобой осталось надежды рваной нить и горсточка любви. Отвори окно, да за окном демоно, лишь луна, хоть и да желтым обельмом. Уберу всю грязь, да я сегодня князь, и пусть душа горит чистым огнем. Сегодня будет пир, и соморяные стены увидят новых жен, учуят новый хмель, и в кровяной заре умоются измены похмельную усталость, ведя с собой постель. Сегодня будет пир, и с пьяною толпою тупое одиночество перешагнет порог. Люби меня, люби, пока я весь с тобою, пока я весь с тобой, и не истек мой срок. Спой, мой шут, мой дурак, мой палач и трепач. Как на сонной Руси жило стадо удач, больших глазах, рогатых, что хочешь, проси. Жило стадо удач на сонной Руси.
Я напоминаю, что в гостях у нас Владимир Аксиковский, что 23 декабря в... Подождите. 23 декабря в новом зале «Гнезда глухаря» авторский вечер Владимира Аксиковского. Когда же еще любить по молодости просто много секса, пишет один из наших слушателей. Ну, не знаю, вам виднее. А вопрос у меня к вам. Обратила внимание, что у вас довольно распространенная характеристика окружающего мира. Это слово «рваный».
Рваный?
Ага.
Не знаю, не задумался, честно говоря.
Просто подхватил уже во второй песне подряд, и, видимо, так сказать, это какой-то не случайный образ.
А, ну, может быть. Число не задумался.
А вот еще скажите, Володь, да. У меня периодически возникает такое ощущение, что вы вообще человек, который, так сказать, не склонен соглашаться с предложенными ему условиями. Вот. В то же время, как-то вот так вот из наших с вами встреч, я делаю вывод, что то, что вы пишете, вы воспринимаете это как некую трансляцию сверху, да? То есть вы сами это пишете или вами кто-то пишет?
Не знаю, не задумывался. Например, как берется первая строчка, и вот первая строчка там этого четверостишия, угу. Можно ее выдумать, ну... Можно, три остальные уже идет работа головы. Угу. А вот первая идет. То есть...
А первая трансляция?
А первая, черт откуда она идет.
Угу. Вот. А скажите, пожалуйста, как бы сказать, у вас возникает потребность, я не знаю, там, читать какую-то новую поэзию? Потому что я вот там часто слышу, что сейчас,
нет.
Мол,
нет.
То есть, как бы вы варитесь внутри собственного творческого организма и почему-то смеетесь.
Это как в анекдоте. Вы их читали в Гоголе? Нет, я читаю только свое, да?
Понятно.
Вот.
А править? Или все?
Тоже редко. Тоже редко. Но самая правильная правка – это утро.
Угу.
Вот утром встаешь, если Если утром нравится, значит хорошо.
Угу.
Если не нравится, значит все выкинуло все.
Понятно. Вот мне пишет Виталий, что льется отчаянная энергия жизни. А, имеется в виду, видимо, из того, что звучит сегодня в эфире. А, задавала вам уже вопрос, есть ли стихи, которые не становятся песнями, или это всегда песни?
Нет, нет, конечно, конечно. Я резко делю. Резко делю стихи.
А почитать что-нибудь можете?
Из стихов?
Угу.
Я Марса читаю.
А? Ну, вот, например, часть из поэмы. Там у меня еще, мало того, что стихи, у меня еще есть две поэмы. Вот. Ну, я считаю, ну вот, например, если так разговор пошел, я считаю, что это слова, стихи, вернее, в песне должны быть более упрощенные. То есть,
согласна.
То есть понятные, чтобы не загружались. Ну вот, например, что прочитать? А? Ну вот, я не знаю, но вот одно из моих любимых стихотворений, которое не вошло в цикл, я вам сейчас прочитаю Моцарта, хорошо? Ну вот, не вошло оно в этот самый, я как не пробовал приделать туда музыку, не получается никак.
А хотелось?
Хотелось, да.
Угу.
Ну, Моцарт – это Моцарт. Цикл был композиторов, и вот такой вот. Какой веселый бог, бог Дионис. Он смоет с нас всю суету страданий. Он нас напоит до потери лиц и до потери нашего сознания. Должно быть там в раю, где непривычно врать. Мы все устанем с нашим грешным сердцем. Мне также музыку легко рожать, как Богоматери рожать младенца. А вот счастливый, ты родишь Христа, сказал архангел. Я ответил, знаю. Я чистотою нотного листа Спасителя своей души запеленаю, и лист проявит родинки его, моей души Спасителя навеки, а я останусь допивать вино, посадив Дионису моей реки. Люби меня, пока я весел, пьян и властью над собою. Люби меня, пока все время тянет ввысь, и ты успеешь отравить мне жизнь своей суетою. Сегодня Моцарт, завтра буду пыль. Исчезнет Дионис, и обнажатся чувства. У истины есть на земле костыль. Мое искусство.
Ух, как интересно.
Все.
То есть, знаете, очень я люблю об этом спрашивать, по-моему, всегда это делаю, что существует, наверное, несколько категорий, точнее, две основные категории отношения творческого человека к себе. Одна категория – это «я так по клавишам фигарю», а вторая категория – это «я гений Игорь Северянин». То есть, если мое искусство – это костыль.
Нет, это Моцарт.
Никакого
лукавства.
Ага, то есть меня тут не было?
Меня тут не было, я даже рядом не стоял.
Ну ладно, уговорили, тогда давайте петь.
Хорошо. Библейский цикл, как раз вот скоро будет Рождество,
угу.
И вот на такую тему. Песня Рождества из этого цикла.
На звездной подкладке зимы взорвалась одна звезда. В этот город так долго мы шли и пришли навсегда. Как обычно в гостинице не было мест, и путь бесконечно длился, но ангел нес уже добрую весть о том, что Господь родился. Любите Бога, пока Он живой, пока Его мир так прекрасен, пока еще в силах и свет, и покой, и путь так чист и ясен. В грязном хлеву средь мерзлого сена рождается Бог, где сыро и лед. На мокром виске синица вена, в которой вселенная кровью течет. И крикнуть хотелось, но не было сил. Звезда загорелась огневом резким. Родился Господь, который растил нас всех бесконечно, по-детски. Любите Бога, пока Он живой, пока Его мир так прекрасен, пока еще в силах и свет, и покой, и путь так чист и ясен.
У нас в гостях Владимир Аксиковский, автор-исполнитель. 23 декабря, напомню, авторский вечер моего гостя в «Гнезде глухаря» в новом зале. Скажите, пожалуйста, Володь, вы можете вспомнить, скажем так, яркое последнее впечатление, ну, про поэзию мы с вами уже выяснили, я читаю только свое, от искусства, вот за последнее время, там, картина, фильм, книга, whatever, все что угодно?
Так сразу и не вспомнишь.
Ну, есть какой-то жанр искусства, которым вы отдыхаете?
Не знаю, не задумывался.
Угу. Ну, там, я не знаю, в свободное время. Скорее откройте книгу, начнете искать. Сейчас в интернете очень много можно найти картинных галерей, кстати говоря.
Нет.
Что?
А, ну, скорее всего, я, наверное, на толстой книжке есть. Это вы... Густав Дёре, вот который Библию делал. Вот его гравюры мне нравятся. Я сам, я говорил, что я художник, я занимался гравюрами. Но там такие работают вообще. Обалдеть.
Ну, то есть, техника-то, в общем, совсем не современная, да?
Ну, да, да, да.
А уровень профессионализма запредельный. Не хочется сразу что-то самому сделать?
Нет, это не получится все равно.
А вы вот так вот четко знаете, а если попробовать?
Да нет, не получится. Это должны быть такие весы. Нет, 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 нет. Это значит отбросить все на несколько лет. Это, то есть...
Сменить, так сказать.
Да, 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 да.
Ориентиры.
Надо заниматься делом серьезно или не заниматься им вообще.
А, Владимир, как вы думаете, жив ли еще жанр авторской песни? Традиционный вопрос.
Не знаю. Не знаю. Честно говоря, я даже... Ну, вот... Я не знаю, что такое авторская песня. Те, кто... Не хочу никого оскорблять. Те, кто вот под елкой сидят там...
Почему под елкой сидят?
Не, ну вот я был на нескольких фестивалях.
Ну, Булат Шалыч Акуджава под елкой же не сидел.
Ну, не знаю, где они там сидят.
Александр Аркадьевич Галич не сидел под елкой,
ну,
правда?
Может быть. Но я видел тех, кто под елкой сидит.
А, ну то есть для вас это некий такой туризм.
Да, 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 да.
А музыкальный туризм. А, так, еще вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот... Завтра, я не знаю, не дай бог, конечно, есть там, например, такой неподъелочный, кстати, автор Вероника Долина, у которой есть даже такая песня «Вероника кричит, Вероника, я последняя песня твоя». И я знаю, что это вполне распространенный кошмар человека, творческого человека, пишущего. Когда-нибудь представляли себе, что такое может случиться?
А что
все? Что выключился тумблер? Что больше не пишется?
Как не пишется?
Ну так.
Нет.
Вы можете с утра вот каждый день встать и хотя бы начать ту самую первую строчку, услышать ту первую строчку, которую вам диктуют?
Или... А затем с утра?
Ну, ночью. Ну...
Можно и позже проснуться.
Ну, это да. С утра имеется в виду вот с вашего утра.
А, ну...
То есть ваш день начинается? Кто там, Олеша писал «Ни дня без строчки»?
Я не знаю. Не, ну и...
Ну, представьте себе, что завтра ваш кран... Крантик.
Да.
Сказал, знаете что, товарищ Аксиковский, хватит, все, вы свое написали. Вы смиритесь?
Я не знаю. Ну, если Крантик скажет, что можно поверить Крантику.
Понятно. Ну, давайте, пока Крантик не сказал, давайте петь.
Хорошо, если...
Значит... Вот тут спрашивают, кстати, есть ли у вас жанр, в вашем жанре что-нибудь хулиганское, задает вопрос один из наших постоянных слушателей.
Есть, но я петь не буду.
Понятно. Дорогая Нателла, еще одно приглашение Владимира в эфир. Это предновогодний подарок всем людям с живой, неоцифрованной, незазомбированной душой. Какое слово-то? Его песни – показатель глубочайшего, богатейшего внутреннего мира. Как жаль, что так мало людей знакомо с этим автором. Спасибо вам. Ну, я должна сказать, что мы, в общем, делаем, что можем, чтобы люди знакомились. И давайте вы сейчас споете, а я вас потом спрошу про ваших зрителей на концерте.
Да.
Храма любви до замка удачи идем мы всю жизнь, смеемся и плачем. Наш путь одинок, наш путь предназначен. От храма любви до замка удачи, на этом пути шаг влево, шаг вправо, дворцы пустоты и хижины славы, то тюрьмы любви, то храмы удачи. Наш путь одинок, наш путь предназначен. Можно всю жизнь промотаться по свету, искать, находить и терять ту планету, в которой едины любовь и удача, которую ждем, смеемся и плачем. Но кто-то рукой воздушной и смелой имен наши знаки начертит умело. Там, где не надо, там, где не ждали, у вокзала разлуки, у ресторана печали, мы будем просить, но вряд ли дождемся. Мы будем идти, не доберемся. От замка любви до замка удачи, зачем мы туда, а не иначе? Как хочется жить, как хочется верить, но одежды, надежды на себя не примерить. И в новый свой путь ты меня позови, от храма удачи до храма любви. И в новый свой путь ты меня позови, от храма удачи до храма любви.
А это разве не один храм?
Нет, конечно.
Почему?
Да их там много. А настроили там храм удачи, любви.
Ну, знаете, старая была такая поговорка, что если вам не везет в картах, значит, вам везет любви. Но все-таки у меня иногда такое ощущение, что для многих людей это один храм. Храм удачи, храм любви. Что когда в этой области все хорошо, значит, все хорошо везде. Нет?
Не знаю.
Вы себя считаете везучим человеком?
Везучим? Нет. И да, и нет.
В чем да, в чем нет?
В чем да, в чем нет? Я не знаю. Ну, как-то вот я вот... Это какие-то вопросы такие сложные немножко.
Ну, хорошо. Давайте
если я глубоко так... на них так вот задуматься, это, по-моему, даже невозможно ответить.
А, мне вот тут пишут, что, конечно, ваш гость типичная авторская песня.
Типичная?
Да.
А.
Но, видимо, в хорошем смысле слово употребляют. Хотя в вашей транскрипции я так у меня не возникло впечатление, что вы к, так сказать, определяемому жанру относитесь с уважением. Люди, которые приходят на ваши концерты, вот кто они?
Хорошие.
Ну, это понятное дело, что хорошие. Ну, вот, там, скажем, несколько месяцев назад вы последний раз выступали, по-моему, в том же гнезде Глухаря.
Да.
Вы узнаете этих людей? Что их объединяет?
Конечно.
Вот что, что выводит человека поехать на Цветной бульвар и купить билет именно на ваш концерт? Что они ищут вот в песнях?
Что они ищут в песнях? Кто бы знал? Не знаю, не задумывался.
Ну, попробую даже уточнить свой вопрос. Знаете, у меня как-то был случай, когда пришлось выступать перед иноязычной аудиторией, при том, что это были слависты, вот, но это были люди, говорящие на другом языке. У меня было абсолютно четкое впечатление, что им, в общем, все равно, о чем я пою. Они воспринимают это как-то вот немножко по-другому. То есть, да, они там подходили, говорили всякие слова, но мне было сложно, мне было неудобно.
Нет, моя публика... Приходит, я их всех люблю.
Вот. И это их объединяет?
Да, скорее всего, да.
Ну, тогда давайте петь. Галь, ну скажите уже, что петь-то?
Ну, там написано, что
хочешь петь.
По небу облака, как птицы. И зовут меня с собой в далекую страну. Закружили жизнь мою птицы, небылицы. Я остановиться никак вот не могу. Закружили жизнь мою птицы, небылицы. И остановиться никак вот не могу. По миру походил немало. Прокатал немало денег и одежд. Оглянулся я назад, что же мне осталось? Птицы, небылицы, на горе надежд. Оглянулся я назад, что же мне осталось? Птицы, небылицы, на горе надежд. Время даст на все ответ. Улетая в поднебесье, я...
23:35 на часах в студии «Эхо Москвы». Мы продолжаем программу «Авторская песня в лицах». Наш гость – автор-исполнитель Владимир Аксиковский. Ну так что, ваши товарищи по партии Бакинского клуба «Авторской песни» из-под елки или ничего?
Нет, хорошие.
Хорошие. Тогда давайте пойте.
На стене висят часы необычной красоты. Я смотрю на них и жду чего-то. Время, изменяя вид, то крадется, то бежит. Она меня устроила охоту. Притаилась за окном, в небе черном и ночном. Звездными движениями играя, маятник, как шар земной, все внимание мое растащил от края и до края. И секунд недолгий срок, словно взводится курок, падая на новое деление. И минута навсегда улетает в никуда, ранит лишь мое воображение. Притаилась за окном, а в небе черном и ночном, звездными движениями играя. Словно звон чужих подков, ненавижу бой часов, когда в тиши ночной меня стреляют. И нахлынут вдруг года, прожитые, как всегда, без охоты дикой и стрельбы. У охотника свой путь, и его не обмануть, и не слышит он давно моей мольбы. притаилась за окном, да по небе черном и ночном звездными движениями играя. На стене висят часы необычной красоты, ангел, отгоняющий от рая. На стене висят часы необычной красоты, ангел, отгоняющий от рая.
Я еще раз напомню, что 23 декабря, 8 часов вечера в Новом зале «Гнезда глухаря», концерт Владимира Аксяковского. Сообщение, пришедшее, спасибо гостю, спасибо за гостя, жанр «Умная песня». И еще одно сообщение, большая просьба к Володе. Исполните, пожалуйста, песню «Князь Владимир ехал домой». Но, опять же, вы помните, да, что это на ваше усмотрение. Хотите, пойте, хотите, споете на концерте.
Да, на концерте лучше спою.
Вот скажите, пожалуйста, каждый раз, когда мы с вами встречаемся, с вами обязательно приезжает ваша жена, которая принимает очень деятельное участие в вашей творческой работе. А как вас писать, она заставляет?
Нет,
или наоборот, ходит на цыпочках и булочки подсовывает? Заставляет учить.
Самое главное заставить учить, потому что я говорю, память у меня.
Понятно. Ну, давайте еще споем.
Песня из библейского цикла «Благовещение». Как-то роскошно на этой постели из трав, как хороша в этом рассветном тумане. Тот, кто полюбит тебя, будет сотню раз прав. В этом щемящем и мятном дурмане, в этом щемящем и мятном дурмане. Тело твое пахнет ландышем горных озер, и простыня твое тело так властно обвила, и губ твоих теплый и мягкий узор полон любви, ах, как бы ты ими любила, полон любви, ах, как бы ты ими любила. Только желтая луна дарит ночи теплый лик. Мне волшебная страна подарила этот миг. Я залетел лишь на миг, и сейчас улечу. Сон твой на теплых щеках ямками ожил. Я постою там в углу, постою, помолчу. Грех мне такое видение тревожить. Грех мне такое видение тревожить. Но где ты летаешь сейчас в объятиях сна? Я слышал музыку, это ангелы пели. В этом сиянии звезд ты так холодна, и как горяча сияние постели, и как горяча сияние постели.
Да, какое у вас странное благовещение. Совсем, совсем другое. Напомню, что в гостях у нас Владимир Аксяковский. А вот скажите, пожалуйста, вы видите перед собой, там, я не знаю, некую образовательную задачу, да? Угу. Вы умеете складывать слова... Не самому себе. Складывать слова так, что возникают некие образы, некие, так сказать, ощущения. Вот. Кто-то является потребителем этих образов, этих ощущений, этих ваших песен. Вы ставите своей задачей человека образовать? Или ваша задача исключительно донести до него собственные ощущения?
Нет. Научить, заставить, чтобы человек стал там или книжку прочитал, или газету. Не, ну, на газету можно по картинке посмотреть.
Uh-huh.
Или спорт там, или какие-то uh-huh. погоду.
Uh-huh.
Вот. Ну, а так, так вряд ли. Кому дано, тому дано. А так я не педагог, скажем так.
С вашим гостем забываешь обо всем и обо всех. Хорошие стихи, тонизирующая музыка. Вот интересно, как насчет тонизирующей музыки. Вы себя воспринимаете таким автором тонизирующей музыки? Вы несете, как, что там говорил Спаситель, я пришел вам дать не мир, но меч.
Да, не мир, но меч.
Да? Примерно так. Ну да. Что, давайте еще что-нибудь.
Недавно видел хороший меч такой. Там открываешь, а там... Коньяк.
Хороший меч, действительно. Ну, давайте петь еще на этой коньячной ноте.
Ну, и, наверное, последнюю, да?
Да, скорее всего.
Дорога к дому посреди зимы. Меж серых сосен белое видение. И память мне вернула те мгновения в том доме, где когда-то были мы. Опять зима, и скоро Новый год раскрутит заново мою шаленую муку. Нас время осудило на разлуку, а с неба чист, как совесть, снег идет. Милая родина, снег до леса, маленький домик под небесами. Господи, смилуйся и дай нам силы в маленьких домиках. Сердце России, ах, как мне хочется скорей войти в тот дом и успокоить в этом доме ноги, расслабиться от бешеной дороги и сесть к огню перед большим окном. А снег идет, усталый, как года, разлуку нашу чистотой измерить. Как трудно мне теперь себе поверить, что я с тобой не буду никогда. Милая родина, снег до леса, а маленький домик под небесами. Господи, смилуйся и дай нам силы в маленьких домиках. Сердце России, дорога к дому посреди зимы. Меж серых сосен белое видение, и память мне вернула те мгновенья в том доме, где когда-то были мы.
У нас в гостях Владимир Аксиковский. Хорошо, пришел вопрос. Не хотелось ли вам все бросить и уехать в деревню в глушь Саратов?
В Саратов нет.
А в деревне вы, по-моему, живете за городом.
А, да, в деревне за городом, да.
И хорошо себя чувствуете.
Нормально.
Я напомню еще раз, что 23 декабря будет концерт в новом зале «Гнезда глухаря». Вы, кстати говоря, меняете программу от концерта,
конечно,
к концерту?
Да.
Или вы вообще выходите на сцену не очень,
нет,
представляете?
Нет,
у вас
нет.
Всегда четко все сверстно.
Не, ну я вечером составлю программу.
Жена заставит выучить?
Да. Не, ну выучить за день, что... Это нужны годы, чтобы выучить.
Понятно. Ну, то есть на ближайшем концерте будет что-то и старое, и новое.
Да,
потому
да,
что
конечно.
Вот уже четвертая мне пришла просьба насчет князя Владимира. Ну, во-первых, у нас времени нет, а во-вторых, на концерте-то вы его
будет,
споете.
Будет.
Так что приходите, товарищи, 23-го.
Там же не один князь Владимир. Там будет и Сыгла. Там и Сыгла я еще спою что-нибудь.
Приходите 23-го на концерт к господину Аксиковскому. Там вам будет и князь Владимир, и вся его, так сказать, княжеская рать.
Да.
Я благодарю Владимира за сегодняшнюю программу. До встречи в эфире через неделю. Всего
спасибо
доброго.
Спасибо большое. Спокойной ночи.
авторская песня «В лицах».
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Фактор уссурий и 100-500 евро. Вероятность 10%.
Турчак украл шубу у собственной жены. Черно-белый анекдот.
Цеповязы из семейства Цапковых. Лизнуть одно место.
А также Мэтью Риггинс в желудке аллигатора в программе
«Радио Детали».
У микрофона Антон Орех
и Николай Александров.
Начнем с главного, а именно с тандема.
Радиодетали продолжают пристально следить за жизнью и деятельностью самых популярных россиян текущего момента.
А именно тигра и козла, Амура и Тимура.
Наступили холода и пошел снег. Снег пошел и в приморском сафари-парке, обители монохромного копытно-рогового животного и его хищно-кошачьего товарища.
И вот едва первые пушистые хлопья упали на приморскую твердь, как козел Тимур заставил своего мягколапного друга Амура покинуть убежище от стихии, заняв его место. Об этом написал ведущий глашатый приморской саги, директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев.
Амур пытался прилечь в убежище, которое скрывает от осадков, но настойчивый Тимур сразу прибежал, и тигр ретировался, уступив свое коронное место Тимуру, рассказал сафари-директор.
Тем временем, за время дружбы с тигром Амуром, козел Тимур поправился на несколько килограммов, и орнитологи опасаются ожирения примата.
И вновь директор Мезенцев служит нам источником бесценной информации.
В сутки Тимуру дается 6 литров кормосмеси.
Овес, пшеница, рис, кукуруза, комбикорм гранулированный.
И 2 литра разных резаных овощей.
Морковь, свекла, сладкая тыква, картофель, яблоки.
Одно беспокоит ветврача сафари-парка Алексея Аносова. Как бы Тимур не лопнул, словно шарик, или не заболел от ожирения, отметил Мезенцев Анорм.
Амур, в свою очередь, ежедневно получает до 10 килограммов свинины, говядину и иногда лососей, кроликов. При таком рационе даже ожиревший Тимур тигру как корм уже мало интересен.
Ближе к вечеру голодный Амур начинает околачиваться около своей столовой в нетерпеливом ожидании ужина, а сытый, довольный Тимур с непониманием поглядывает на Амура, мол, чего тебе не хватает в жизни, неугомонная кошка. Амур не обращает внимания на Тимура и продолжает высматривать знакомого до боли в желудке официанта, который всегда приносит что-нибудь вкусненькое, продолжает повествование летописец Мезенцев.
Не уточнив, почему именно официант знаком тигру до боли в желудке, директор также отметил, что когда по утрам Амура выпускают на прогулку в большой парк, Тимур начинает скучать по своему другу и ждет его у спальни.
Тигр также тоскует без козла и, когда не видит Тимура, зовет его протягивать ревом.
Но и это еще не все. Как сообщают инсайдеры, козла Тимура временно отселят от тигра Амура, когда к хищнику приведут невесту, тигрицу Уссури.
Однако это произойдет не скоро, сообщил РИА Новости экскурсовод парка. Молодую тигрицу из Москвы привезли в октябре.
Ей 1 год и почти 8 месяцев, а репродуктивного возраста самки тигра достигают около 3 лет. Когда подойдет время, она станет невестой для Амура. На это время, скорее всего, Тимура придется отселить, иначе тигрица может его съесть, сказал сотрудник, имя которого сохраняет инкогнито.
Ну а директор козла и тигра господин Мезенцев добавил, что тигрица Уссури пока обживается на новом месте и при появлении посетителей старается убежать.
Таким образом, если Тимура не слопает Амур, то его может схарчить его баба.
Угроза козлу удвоилась, и если раньше орнитологи давали 80%, что тигр употребит козла, то теперь вероятность выросла до 160%.
С другой стороны, по расчетам радиодеталей, еще неделю назад вероятность того, что Тимур съест Амура, равнялась 20%.
Поэтому с возникновением так называемого фактора Уссури вероятность поглощения козлом 2 тигров обоего пола упала до 10%. Это как минимум, но и это немало.
Жизнь собачья.
Теперь перейдем к более второстепенным новостям.
На отчетной нижеописуемой седмице состоялось заранее анонсированное радиодеталями выступление экс-премьер-министра Российской Федерации Владимира Владимировича.
Радиодетали вооружились блокнотами, диктофонами, ноутбуками и конспектировали речь товарища главковерха, не упуская ни единой скрупулы.
Начал экс-премьер-министр со свежего анекдота, характеризующего положение в стране.
Начнем с того, что я расскажу вам старый замшелый анекдот. Встречаются два приятеля, один у другого спрашивает, как дела? Тот говорит, ну вот как в полоску, черные и белые. Сейчас какая? Сейчас, говорит, черная. Проходит еще там полгода. Ну как дела? Да, знаю, в полоску. Сейчас-то какая? Сейчас, говорит, черная. Нет, тогда же была черная. Нет, выясняется, что тогда была белая. Вот у нас примерно такая ситуация.
Анекдот Владимир Владимирович рассказал, во-первых, очень смешной.
Кроме того, этот анекдот, как никакой другой, иллюстрирует мысль лидера нации о том, что пик кризиса пройден, а обороноспособность крепнет с каждым днем.
Особенно в мягком турецком подбрюшье, где при наличии наших бьющих без промаха ПВО, как правильно сформулировал экс-премьер, Турции теперь особо не полетаешь.
Но до сих пор остается неясным, зачем турки сбили наш самолет. Владимир Владимирович не стал развеивать подозрения журналистов, что за этой акцией торчат уши дяди Сэма.
Вы спросили, может быть, там третья страна какая-то есть? Я намек ваш понимаю. Мы этого не знаем. Но если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место, не знаю, правильно ли поступили или нет.
Какое место конкретно хотела лизнуть хунта Эрдогана, Владимир Владимирович не уточнил, но судя по бурным аплодисментам в зале, присутствующие хорошо знакомы с процессом и знают нужные места.
В числе прочих так называемых злободневок, ушлые журналисты с намеком на пятую колонну пытались поднять на щит Ротенбергов, Турчака и Чайку.
И вывести их собирательные образы на общественный суд.
Но Владимир Владимирович не растерялся и на сей раз рассказал еще один смешной анекдот.
Еще более смешной, чем черно-белый. Хотя, казалось бы, куда уж.
Ротенберг, молодой, о котором вы упомянули, его отец нигде не работает в госорганах, насколько мне известно. Что касается Чайки, Турчак, да, значит, и прочее. Я знаю, что в СМИ, в интернете появляются информации о том, что Турчак, допустим, причастен к избиению журналистов. Это, знаете, известная шутка еще советских времен, когда Кадраик говорит, нет, этого повышать не будем. Почему? А у него что-то было с шубой. Оказалось, что у него 5 лет назад в театре у жены шубу украли. Что-то было, но всякий случай повышать не будем.
Ну что ж, ясность внесена. Губернатор Турчак, во-первых, останется на прежнем месте.
Во-вторых, его не будут повышать.
В-третьих, Турчак украл шубу у собственной жены еще 5 лет назад.
Кошмар какой!
Не обошел вниманием Владимир Владимирович и прокурора Чайку в разрезе Цапков и Цеповязов.
И в который уже раз приходится констатировать, что не существует таких вопросов, на которые у нашего экс-премьера не было бы ответов.
Именно поэтому раз в год Владимир Владимирович появляется в специальном зале и разъясняет, как на самом деле устроен наш многополярный мир.
За 12 месяцев его мудрые предначертания и экспликативные разъяснения покрываются патиной в сознании внемлющей ему толпы.
А потому требуется реновирование и реновелирование понятия о трех китах, черепахе и краеугольном камне нашей государственности.
То есть в данном случае Чайка, Турчак, Ротенберг и Цеповязы из семейства Цапковых.
Что касается вот этих всех проявлений, особенно связанных с детьми высокопоставленных чиновников. Ведь если, например, говорить о генеральном прокуроре, это, конечно, очень важная инстанция. Нужно понять, они, дети генерального прокурора, нарушили закон или нет. Есть в работе генерального прокурора какие-то элементы, связанные с конфликтом интересов. Он как-то содействовал и помогал своим детям. Но для этого есть контрольное управление президента.
Посоветуйтесь с врачом.
Посоветуйтесь с врачом.
Но, как и все прекрасное в нашей жизни, ежегодная пресс-конференция Владимира Владимировича была недолгой и мимолетной, и приходится переходить к рутинности быта.
Жительница деревни Михальцево в Вологодской области обратилась к полицейским, когда обнаружила, что в ее дом проник злоумышленник.
Прибывшие на место стражи порядка установили, что вологодский дилинджер украл телевизор, ноутбук и DVD-плеер, а также успел похозяйничать на кухне жертвы.
Однако взломщик допустил роковую оплошность, которая которая привела к его скорой поимке. Он забыл в доме пакет с личными вещами.
В пакете оперативники обнаружили фотографии предполагаемого вора.
Им оказался житель города Сокол, 1988 года рождения.
Задержанный Сокольничий признался на допросе, что во время распития спиртного в соседнем доме между ним и сестрой его возлюбленной возникла ссора.
После чего он ушел, а по пути решил залезть в другой дом.
Украденную технику россиянин 88 года рождения сдал в ломбард, потратив полученные деньги на собственные нужды.
Ему грозит до 6 лет лишения свободы с выплатой штрафа до 80 тысяч.
Сливай воду!
А вот американскому коллеге вологодского домушника повезло чуть меньше.
Как сообщает наш верный Reuters, в одну из пятниц, накануне очередного выпуска радиодетали, от жителей поселка Берфорд-Бэй поступил сигнал, что двое подозрительных лиц ходят возле домов.
Полицейским не удалось задержать их сразу, и начался флоридский аналог плана «Перехват» и плана «Сирена».
Грабителей преследовали помощники шерифа со служебными собаками, а также был задействован вертолет.
В ту ночь никто так и не был задержан, но спустя 10 дней в озере было найдено плавающее тело, которое караулил агрессивный аллигатор.
Вскрытие показало, что аллигатор караулил тело Мэтью Риггинса. В желудке аллигатора, длина которого составляла 3,4 метра, были обнаружены части тела американца.
По словам шерифа, Мэтт Риггинс и есть один из тех самых неуловимых грабителей.
Установлено, что покойный предупредил свою подругу по телефону, что идет грабить дома жителей поселка вечером в пятницу, а затем сообщил, что его преследуют помощники шерифа.
«Я думаю, что он прятался», — ответил шериф на вопрос, как Риггин смог оказаться в озере. «Неплохая идея, если гонятся собаки, зайти в воду», — пошутил рейнджер.
Где находится второй грабитель, неизвестно, но с учетом Риггинса даже страшно представить, что стало с ним, если части его тела не обнаружены даже в желудке аллигатора.
«Спать не буду».
Из заключений программы о том, что еще можно найти в воде.
В Австрии расследуют необычный инцидент на берегу Дуная в Вене.
По вызову о попытке самоубийства полицейские обнаружили молодого человека, который раскладывал на просушку банкноты номиналом 100 и 500 евро.
Вызов поступил от прохожих. Парень нырнул в воду, и обыватели неправильно истрактовали его намерения. А он просто первым заметил купюры, плывущие по реке.
При подсчете плавающих евро набежало немаленькая сумма в 100 тысяч. Любопытно, что заявлений о краже или потере такой суммы в правоохранительные органы Австрии не поступало.
Антон Орех,
Николай Александров и программа
«Радио Детали»
прощаются с вами и сообщают, что теперь молодому австрийцу полагается до 10% всей суммы. 10% — это как раз та вероятность, с которой Тимур съест Амура и Уссури.